Программа «В теме». Журналисты «Радио ФМ» о людях, событиях и фактах.
О людях, событиях и фактах.
В нашей жизни много опасностей. Не нужно об этом постоянно думать, но будет полезно быть к ним готовым. Привет, в студии Владислав Радюков. Сегодня в теме говорим о том, что делать, если, например, в квартире разбился ртутный термометр, как вести себя в случае пожара или ДТП, ну и можно ли справиться с нападением собак. Об этом и не только нам расскажет Владимир Кишкар, международный эксперт по выживанию. Добрый день, Владимир.
Здравствуйте.
Обсудить сегодняшнюю программу можно в соцсети ВКонтакте, в группе проекта «В теме» или под видео на YouTube. Ну а сейчас давайте перейдем конкретно к теме нашей сегодняшней программы, но для начала мне бы хотелось, чтобы вы немножечко рассказали о себе. Вы инструктор по выживанию. Что это такое? Расскажите в двух словах.
Я обучаю людей правильно вести себя в различных экстремальных ситуациях, в городе, либо в лесу, неважно, тут у нас есть программы и лесные, и городские. Если городские, то это первая помощь, ДТП, это пожары, мы как раз таки даем знания людям, чтобы вот правильно, если они оказались в этих ситуациях, то они, сначала мы даем какую-то базу знаний, они учатся, а потом мы делаем в формате квеста такие для них испытания, максимально приближенные к реальному. То есть они там и бегают, и тушат, и спасают людей, и эвакуируются здания. То есть мы готовим людей к тому, что вот если в их жизни, не дай бог, что-то случится, чтобы они вышли с высоко поднятой головой с этой ситуации и спасли свою жизнь, жизнь своей семьи, близких, да и просто вообще очевидцев, если они неравнодушны.
А расскажите, где этому учат? Есть какие-то специальные школы инструкторов по выживанию?
Ну, это, есть и школы, но больше тут жизненный опыт. Сначала я учился в МЧСе, потом служил в силах специальных операциях в разведроте, потом организовывал и помогал, был помощником таких программ, и после все вылилось к тому, что я уже стал сам инструктором. Пройдено много различных курсов по первой помощи, по пожарной безопасности, по выживанию в том числе. Вот в этом году хотел слетать для подтверждения больше экспертности в Академию Бэра Гриллза, но, к сожалению, всем известный коронавирус немножко эту идею отложил.
Ну что ж, получается, что можно сказать, что вы учите людей как бы в форме квестов, наверное, так можно сказать, чтобы они знали, что делать, если попадут в какую-то реально опасную ситуацию.
Да, то есть сначала я даю как бы знания, ну, теоретические вместе с практическими, но это не так, как лекции там в медуниверситетах, да, это более в такой неформальной обстановке, где мы можем и подшутить, и где-то показать правильно, рассказываем, как неправильно, какие ошибки, какие ходят мифы, дабы не допускать, а потом мы погружаем максимально уже вот людей, у которых есть знания, которые мы дали им, мы их погружаем в эти ситуации, и они на собственном опыте начинают вот эти все ситуации перепроживать внутри себя. И так каковой страх, он потом у них и паника исчезает, потому что человек уже, когда был в этой ситуации хотя бы в каком-то формате игры, он уже не поддается панике, он просто действует, знает, что как это происходит именно в этой ситуации, поэтому он не паникует, и вероятность того, что он останется жив, намного велика.
Попробуем сейчас немножечко поделиться вашими этими знаниями, которые люди обычно получают в форме квеста, но в эфире радиопередача. Давайте представим себе, что мы сидим дома, да, да. И дома нас могут подстерегать какие-то опасности. Вот какая-то банальная вещь. Сидим мы, измеряем себе температуру ртутным термометром, и тут такая неприятность. Кстати, знаю людей, которые до сих пор доверяют только ртутным термометрам, хотя говорят, что электронный ничуть не хуже. Вы его уронили, он упал на пол, разбился. Катастрофа, мы знаем, что ртуть ужасно вредна. Что делать в этой ситуации? Расскажите, научите нас.
Очень вопрос интересный, потому что недавно, вот буквально я эту тему подымал у себя в Инстаграм и столкнулся с... То есть для меня это было такое вроде простые вещи, которые я даже никогда не подымал. Но когда ко мне подошла супруга и сказала, говорит, вот... скажем, сломанный градусник, да, нерабочий, он не разбитый был, просто нерабочий, что с ним делать? Я понял, что на самом деле, ну, проблема, то есть если супруга моя не знает, которая как бы вот прям тут уже вроде знает обо всем, то, значит, это проблема. И я начал вести прямой эфир, и оказалось, что очень много людей, в принципе, с этим вот как бы сталкиваются. И вот большинство много делают, допускают, скажем, ошибки, это те, что они просто выбрасывают вместе с бытовым мусором, как бы, да, и они не только что вредят себе, своему здоровью, но и окружающей, окружающей среде, всем людям, которые их окружают в том числе. Значит, первое, что нужно сделать, вот рассказываю такое как бы пошаговое действие, да, что нужно сделать, если каким-то случайным образом вы наступили на градусник, насели, заснули, поворачиваясь, он там лопнул у вас, либо просто уронили. В первую очередь нужно, ну, это одновременно можно делать, да, это эвакуировать людей с этого помещения, открыть форточки. Но при этом сделать так, чтобы не было какого-то сквозняка, чтобы этот ртуть, это жидкий металл, который имеет свойство испаряться, и именно этим он как бы вреден. И чтобы вот эти испарения не разносились по всей квартире, дому, там, общежитию, ну, смотря где это произошло, нужно эвакуировать оттуда людей. Как, кстати, и коронавирус, он больше на детей и на пожилых людей больше влияет, это, ну, как бы, нервная система, почки, все жизненно важные органы, они как бы подвергаются какому-то, ну, грубо говоря, как это будет, вылетело название.
Воздействие.
Да, воздействие.
Вот. Хорошо, открыли окно, закрыли дверь.
Открыли окно, закрыли дверь. В идеале... точно так же обеспечить себе безопасность. Да, это какую-то марлевую маску одеть для того, чтобы просто меньше вдыхать этими испарениями, пока вы сами производите уборку. Можно одеть медицинские, либо на крайний случай уже резиновые перчатки, чтобы потом при контакте просто не погладить точно так же свое лицо, уши, да, и желательно надеть бахилы, чтобы эти мелкие капельки, песчинки не разносить дальше по квартире. Вот, то есть мы подготовили сами, защитили себя, и нужно подготовить, скажем, тару и инструмент, которым мы будем убирать, да, то есть это вполне подойдет какая-нибудь литровая баночка, ее можно заполнить наполовину водой и добавить туда марганцовки, сделать такой раствор. Можно еще соли-содовый раствор сделать, но марганцовка, она вот как бы вот идеально подходит, она в принципе у всех дома есть, поэтому не нужно там пропорции считать. Взять два листика обычных А4, не газетой, потому что газета как бы гуляет, да, плотных, и просто собрать все вот эти капельки. Просто бывает такое, что градусник падает, крупные капли ртути, они разбиваются на более мелкие и начинают как бы, ну, их незаметно. И вот в этом случае необходимо какой-то дополнительный источник света, который хорошо положить. Можно фонарик положить, либо лампу, свет хорошо, чтобы было видно. Мы эти капельки все собираем в кучку, делаем, ну, большую лужицу, грубо говоря, и выливаем в воду, ну, в баночку нашу с водой. Дальше, что нам нужно сделать, это взять какую-нибудь тряпочку, либо губку. Тем же раствором марганцовки мы протираем, в идеале два раза протереть, убрать, да, все. И все, чем мы пользовались, листики, там, тряпочками, либо губочкой, мы также складываем в нашу баночку с раствором, закрываем. И дальше нам, ну, необходимо его отнести в МЧС. Вот многие люди не знают дальше, что делать. Они также выбрасывают с бытовыми отходами и, соответственно, дальше вредят окружающей среде. Сейчас дальше об этом поговорим. Так вот, вот это вот правильные действия, что нужно сделать. Что не нужно делать и что нельзя делать, да, это в первую очередь убирать ртуть пылесосом. Потому что мало того, что все предметы, которые как бы соприкасались с ртутью, они как бы уже непригодны дальше к использованию. Поэтому вы пылесос просто выбросите, это во-первых. Во-вторых, пылесос, как он нагревает температуру, это увеличивает испарение ртути в воздух. Поэтому мы еще как бы и усугубим всю ситуацию. Поэтому пылесос ни в коем случае нельзя пользоваться. Также нельзя пользоваться вениками, потому что веники, они могут просто размельчать вот эти капельки, соответственно, мы еще сделаем все хуже намного. Вот. А как же убрать, вот если остались как бы капельки какие-то, либо вот в щелочку, либо где-нибудь между плинтусом залезли, да, ну, как бы капельки попали, то тогда нужно взять еще лейкопластырь, либо скотч, все, что прилипает, и вот эти мелкие предметы там облепить и точно так же положить в эту баночку. Если, к примеру, так получилось, что щелочка у нас не получается, то можно взять какую-нибудь спичку, либо проволочку и оттуда достать. То есть, вроде бы несложно, вроде бы каждый все это спокойно сделает. Но нужно просто знать, как это сделать, не растеряться, все это сделать быстро. И есть второй, конечно, вариант — позвонить в МЧС, но в этот момент как бы так правильно сказать, МЧС не то, что не хочет ехать на эти вызовы, да, то есть в любом случае они приедут и помогут, окажут, но в этот момент нужно понимать, что может быть просто другой вызов, где человеку реально нужна помощь, да, там горит квартира либо автомобиль, и они там будут нужнее, но они поедут как бы и потеряют время, а с этим может справиться как бы каждый человек, главное, чтобы он это знал.
Я бы еще посоветовал, может быть, тех, у кого еще есть до сих пор ртутные термометры, сразу, пока они не разбились, избавиться от них, отвезти в любую ближайшую часть МЧС, и тогда у вас просто не возникнет эта проблема. Ну и последний вот совет на эту тему.
Самое, я считаю, важное — это сделать, ну, как бы провести инструктаж вот этих знаний ребенку. Потому что обычно происходит как? Ребенок просто случайно разбивает, чтобы не получить люлей либо нотации, да, он это как бы убирает, прячет, а потом делает вид, что я не знаю, там, куда делся градусник. И самое опасное то, что мы после этого как бы этим дышим. Он, этот ртуть может еще быть там день в мусорном пакете, да, и мы будем просто себя травить. А еще хуже, если мы выбросим условно в мусоропровод ртуть, обычный 3-граммовый градусник с ртутью, примерно загрязняет 6000 кубометров воздуха. Поэтому весь подъезд будет как бы подвержен вот этой заразе. Поэтому главное — объяснить ребенку, что ничего страшного нет, объяснить, как это убрать, и все, никаких вопросов нет. Но чтобы вот не усугубить ситуацию, лучше эту проблему рассказать.
Напомню, что сегодня мы говорим о том, как справиться со сложными ситуациями в плане безопасности. В этом нам помогает Владимир Кишкар, международный эксперт по выживанию. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв, через 3 минуты продолжим разговор, расскажем о том, как справиться, например, с нападением собак. Оставайтесь с нами.
Ты слушаешь программу «В теме» на Радиус FM. Продолжение через несколько минут. Ты слушаешь программу «В теме». Журналисты Радиус FM о людях, событиях и фактах.
Продолжаем разговор о безопасности. В студии Владислав Рудюков, а у меня в гостях Владимир Кишкар, международный эксперт по выживанию. Напомню, обсудить нашу программу можно в группе проекта «В теме» во ВКонтакте, либо на YouTube, там, если вы смотрите запись, в комментарии оставляйте под этой записью. Мы уже рассказали о том, что такое инструктор по выживанию, где этому учат, что делать, если дома разбили ртутный термометр, и как набрать с мобильного номер пожарной службы. Но сейчас давайте переместимся на улицу и представим себе, что на нас нападают бродячие собаки. Ситуация, к счастью, не очень частая, но, тем не менее, она вполне возможна. И многие люди, я знаю, очень боятся собак и не знают, что же им делать. Пытаются убежать, что как раз провоцируют животных. Давайте расскажем, что же делать, если мы попали в такую неприятную ситуацию.
Для начала, я думаю, что стоит сделать некое деление. Есть бродячие собаки, да, дворовые, и домашние. И поведение, и причины их нападения совершенно разные. Значит, все дворовые собаки, они, ну, как бы каким-то образом связаны с человеком. Либо они были брошены питомцами, либо их последователи, да, к примеру, ну, там, детеныш. А брошено — это не означает, что с квартиры мы выгнали собаку. Это может быть где-то охраняемый, как на стройке был объект, он какой-то промежуток времени там был, потом переехал, собака осталась, вот она и осталась. А дворовые собаки, ну, и у них есть некое такое обида на человека, да, то есть предательство. Соответственно, у нее уже есть какой-то такой немножко негатив. Ну, не то, что там агрессивный, но он присутствует. А дальше дворовая, ну, вообще, в принципе, дворовая собака, она нападает в двух случаях. Ну, не нападает, а лает сначала. Сначала любое животное, оно как бы предупреждает, после чего нападает. Лает в двух случаях. В первом — это когда она защищает свою территорию. И во втором случае, когда она хочет есть, когда она голодна. Так вот, при этом одиночная собака, нужно понимать, что собака в одиночке никогда не нападает на человека. То есть в большинстве случаев это происходит стая. Стаи образуются только в брачный период, когда к самке, самцы, грубо говоря, объединяются в какие-то стаи. Так вот, И получается, собака не будет нападать дворовая, к примеру, если она, как бы сказать, объект нападения может быть не сам ребенок, вот условно, допустим, что, давайте разберем, что собаку манит к нападению, да, то есть это первое, к примеру, еда, то есть просто может быть, вот бывали случаи, когда на ребенка нападает собака, да, как бы она не то что нападает, она начинает проявлять интерес, вот правильно будет сказать интерес, то есть еда просто в портфеле, не сам объект, не сам ребенок, а просто еда. Дальше запахи домашних животных. То есть человек может быть кошка, собака, и проявление какого-то интереса, вот может быть проявление. Далее, может быть, если собака, скажем так, имеет некие травмы. То есть у нее что-то болит, и в каком-то, когда мы заходим к ней на ее территорию, она начинает защищаться. То есть, опять же, дворовая собака, она, в принципе, вот в большинстве случаев нападает только вот когда голодна, и это в стаях. Дальше я потом расскажу, что делать, да, и поэтому как бы дальше. Вот если берем домашнюю собаку, то она нападает совершенно в других случаях. Это в первую очередь, когда, во-первых, она только нападает по команде, в большинстве случаев, когда дают команду, защищает хозяина, его семью, да. Потом, когда косвенные интересы нужно защищать хозяина, к примеру, какое-то происходит там ограбление, ну, к примеру, да, и хозяин делает какое-то замечание, как-то вмешивается, прямого контакта защиты нет, но в этом случае тоже вот есть угроза какая-то, собака может напасть. И вот третья причина, это когда у собаки есть какие-то травмы, какие-то болячки. К сожалению, эти животные не могут сказать, что вот у меня укусила оса, у меня болит это, там ножку подвернул, да. И почему-то больше вот это вот приписывают к домашним собакам, потому что часто, наверное, происходит, да, вот недавно вроде был в парке Кольт, когда такса покусала девочку, да. То есть дело не в том, что собака как-то агрессивно себя повела в том плане к ребенку. У нее просто покусали осы, дети об этом не знают, они начинают лапать. Это как бы собака показала свой инстинкт самосохранения. Вот у меня болит, поэтому она так это выразила. Вот, и тут, наверное, больше проблему, ну, претензии надо давать не к собаке, а к родителям детей, к самим людям, которые вот этого не понимают. Вот. Это причина, почему собаки, в принципе, нападают. Дальше. Что нужно делать, когда мы столкнулись с собакой, тоже можно поделить на две ситуации. Первое, это когда вы оказались очевидцем, да, со стороны. И второе, когда это жертва. То есть, если мы оказались жертвой, что нужно делать? Обычно человек... то есть, смотрите, когда начинается облаивание, да, происходит какая-то реакция у человека. И если человек начинает бояться, да, то есть либо он заходит на территорию, к примеру, он начинает лаять, да, либо когда как-то соприкасается собака с человеком, человек испытывает страх, выделяется адреналин, запах собака хорошо чувствует. И когда она видит, что она доминирует, она начинает дальше проявлять какой-то интерес, агрессию. Все зависит от того, от причины, как, что она дальше хочет. Так вот, и если так произошло, то необходимо снять какой-то предмет, рюкзак, да, защититься перед собой. Надо запомнить, что собака кусает те части тела, которые мы подставляем. Если мы подставим кисть, укусят за кисть. Если предплечье, то за предплечье. В идеале, конечно, лучше всего подставлять локоть. Почему? Потому что у собаки пасть, не хватит расстояния, силы сжать его. Потому что, ну, локоть довольно объемный. За кисть будет много сильнее укус. Вот. В идеале, если есть какая-то куртка, можно на куртку намотать, да, но если вот стая, либо рюкзак снять, либо палку какую-то за камень. То есть все дворовые собаки, нужно понимать, что они как-то были уже биты людьми. И поэтому все, что громко, то все, что, ну, кидаешь, бутылку можно разбить, если есть где-то под рядышком, да, камень берешь, камень кидаешь, у них уже ассоциация с болью, и они бывают отступать. Все зависит от проявления человека, как он это будет. Если он будет наступать, то собака, скорее всего, в большинстве случаев отступит. Вот если собака чувствует, что она в этом противостояние лидер, соответственно, она будет наступать. Важно, если много собак, опять же, вот говорю, одна собака может нападать только либо она сильно голодна, либо она бешена. А в основных случаях это стая. Стая, она может окружать. Вот чтобы вас не окружили, необходимо как-то свой тыл прикрыть. Это может быть забор, столб, дерево, автомобиль, подъезд. Все, что, грубо говоря, может не дать сзади поступить. И необходимо вот агрессию проявлять к лидеру, к вожаку. Кто вот самый активный, кто самый смелый. Вот если вы ему дадите отпор, стая сразу понимает, что если вожак получил люлей, они в большинстве случаев тоже отстают. Вот. И, грубо говоря, вот такими проявлениями защищаться. Идеальный способ защиты – это перцовый баллон. У собаки нюх в десятки раз лучше, чем у человека, и в 10 раз лучше на них работают перцовые баллоны, отступают они очень легко. Вот. Если же вы оказались очевидцем, немного тут другие действия нужны будут. Во-первых, самое эффективное – это собаку придушить. Как это странно, негуманно не звучало, но бывают такие собаки, которые не открывают, ну, не отпускают пасть. Это те же питбули, да? Так вот, и вот придушиваешь, грубо говоря, она потом очухивается, но в тот момент, когда она теряет сознание, все мышцы расслабляются, и можно собаку оттянуть. Следующее, можно ударить по животу. У собаки нет мышц пресса, поэтому они очень болезненно на это реагируют, и вероятность того, что они ослабят хватку, тоже есть. Далее, если собаки нет соприкосновения с землей, то она тоже распускает пасть. То есть мы можем взять за задние лапы, приподнять, собака теряет чувство устойчивости и тоже расслабляет. И вот в этот момент, когда мы берем, какими мы гуманными не были, особенно если это какие-то близкие, родные люди, дети, там, супруги, то можно ударить об бордюр, об дерево какое-то, да, об столб, для того, чтобы дать собаке урок, что мы даем ей отпор. То есть вот в этом случае не то, что там ей вот, ну, нанести какой-то ущерб, а для того, чтобы она поняла свое, ну, свое место. Вот, ну это самое такое вот основное. Но самое эффективное – это перцовый баллон.
Поэтому если вы где-то ходите по темным дворам, то неплохо иметь с собой перцовый баллончик. Ни в коем случае не бояться, не убегать от собаки, попытаться ее испугать. Громкий крик, размахивание руками может испугнуть собаку, правда? Можно попробовать это
сделать. Да, у животных есть такое подсознательное ощущение, что чем больше, тем сильнее, да, и страшнее. Поэтому можно поднимать руки, растопырить, орать. Собаку больше неожиданные звуки пугают. То есть вот, опять же, вот этот миф с электрошокерами, да, вот электрошокеры, отпугиватели собак, это абсолютно такой миф. На одну собаку он может сработать, на одну нет. То есть они не боятся, если вы ее, конечно, не ударите током, вот прям таким мощным разрядом, то, возможно, это ее и отпугнет. Mm-hmm. Но сам звук вот это вот, на одну собаку он может сработать, на одну нет. Поэтому тут 50/50, не видитесь на вот эти маркетинговые.
Но, тем не менее, неожиданный звук может испугать собаку, неожиданная реакция человека. Например, по моему опыту, когда собака нападает, если ты ее испугал, то дальше уже нападения не будет. Громкий, неожиданный звук, резкое движение, и собака зачастую разворачивается и убегает. Но, конечно, в разных ситуациях бывает разное.
Ребенку вот вообще в идеале повесить свисток, либо на ключи, либо вот на шею, и свистеть. Это и про, если мы берем хулиганов, ну, к примеру, да, какие-то дядьки плохие, то ребенок свистит, привлекает все внимание. Ни один злодей не хочет привлечения к себе внимания, поэтому он отступит. Во-вторых, у всех нарушителей свист ассоциируется с правоохранительными органами, соответственно, даже если вы стали с очевидцем, посвистите это. И звук собак точно так же, возможен громкий, поможет.
А если кто-то умеет сам свистеть громко, как соловей-разбойник, то вообще ничего не нужно.
Ну да, но тут еще такой момент, свисток может помочь, к примеру, в каких-то завалах. Либо если человек просто потерялся где-то. То есть вот свисток – это идеальный вариант, особенно для ребенка. Просто мы долго просто из-за своих голосовых связок кричать не сможем. И поэтому свистеть, можем.
Место занимает немного, да. Стоит недорого.
Да, просто как
время наше, к сожалению, подошло к концу, пролетело буквально за несколько десятков минут. Я напомню, что сегодня мы давали вам полезные советы о безопасности. У нас в гостях был Владимир Кишкар, международный эксперт по выживанию. Владимир, большое спасибо за то, что вы пришли к нам и рассказали, как справиться со сложными ситуациями. Ну а запись этой программы будет доступна для просмотра и прослушивания на нашем сайте radiosfm.ru. radio.bvi. Ну а для того, чтобы первым узнавать о том, кто еще придет к нам в эфир, задавать вопросы гостям, подписывайтесь на группу проекта «В теме» в соцсети ВКонтакте. До свидания, до новых встреч.
Слушай Радиус FM и будь в теме. Каждый будний день в 2 часа дня. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by.